но темноту сверху прорезала вспышка света. Открылась на лестнице двустворчатая дверь, и царица в пышной нижней юбке и атласном корсаже настороженно и грозно вырисовывалась в проеме дверей, поводя в разные стороны канделябром из трех свечей, ронявших пламя на лету. И в их неверном пляшущем свете ее лицо казалось особенно ужасным, глаза сверкали, ноздри раздувались, две бедные маленькие фигурки у подножья лестницы сжались, замерли и снова ринулись в свой побег. Наконец они наткнулись на две винтовые лестницы, обвивавшие друг друга. Их основания образовывали черный закуток. Пробравшись туда, они отдышались, прислушались, было тихо, спокойно, темно, и тогда их руки устремились к застежкам, торопливо срывая и разрывая неподатливые хитроумные механизмы крючков и пряжек, и он уже чувствовал теплоту и нежность ее кожи, слегка влажной от желания, волнения этого безумного гона. Звонок. Нахальный и густой звонок ворвался в сон и разбудил его. Но почему так бывает всегда? На самом интересном месте то телефон, то будильник. Было темно. Максим никак не мог сообразить, где он и что происходит. Ночь, утро, вечер, скружащийся от позднего сна головой, чертыхаясь по-русски, по-французски, он добрался в темноте до телефона и в свете фонаря, падавшего в окно, разглядел время. Было почти 9 часов вечера. И звонил, конечно, Вадим. — Ты где? Уже 9 часов. — Заснул. — Извини, сам не знаю, как провалился, — просипел Максим, стараясь стряхнуть с себя остатки сна и головокружения. — Ну так как теперь? Будем работать, или ты уже будешь спать дальше? — Да нет, я сейчас приведу себя в порядок и приеду. Голос Максима все еще сипел, и он же хотел было прочистить непроснувшееся горло, как вдруг услышал странный звук. Это было похоже на продолжение сна, бредовое и ненастоящее. В замке поворачивался ключ. — Подожди, — сказал он тихо Вадиму, — кто-то открывает дверь. Ему стало не по себе. Он потянулся к выключателю, включил свет и прислушался. С той стороны тоже будто прислушивались. Несколько мгновений стояла леденящая кровь тишина. Максим даже дыхание сдерживал. Наконец звук снова повторился. — Это ты, дядя? — крикнул он. Ответом ему был стук быстро удаляющихся каблуков. За соседской дверью зашла с визгливым лаем Шиппи. Максим кинул трубку возле телефона и бросился к дверям. Когда он распахнул их, двери лифта уже закрывались, и в их сужавшийся просвет он успел заметить только край длинной юбки и поля шляпки. Обалдел, и простояв несколько секунд, Максим кинулся к лестнице. Однако внизу, в вестибюле, никого не было. Лифт стоял пустой. На улице было темно и тихо, ни шагов, ни прохожих. Женщина будто растворилась в темном пространстве. Может быть, она стояла где-то за углом или с дверьми одного из подъездов ближайших домов, так как Максим, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем. Максим покрутил головой, сделал несколько шагов вправо, влево, постоял и вернулся в квартиру, запыхавшись. — Ты еще здесь, Вадим? —— сказал он в трубку. — Господи, что там у тебя стряслось? Мне тут визит нанесли. Вернее, попытались нанести. — Кто? — Прекрасная незнакомка. — Да кто же? — Не знаю, сбежала. Я, когда дверь открыла, она уже в лифте уезжала, только юбка и шляпка мелькнули. — Это была не Соня? — Не могу сказать, не разглядел. Может, она зачем-то приходила, что-то взять в папиной квартире. А чего тогда сбежала от меня? — Или это та женщина, о которой соседка рассказывала? Может быть. Знаешь что? Позвони Реми, надо им об этом сказать, еще не поздно. Знаешь что? Позвони-ка сначала Соне. Узнать, дома ли она? Именно. Если дома, счини какой-нибудь предлог, вы же старые друзья, а мне неудобно. Тебе все-таки кажется, что это Соня была, да? Ничего мне не кажется, я ее не видел.